13 часов и 11 минут в Москве. Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Через несколько минут, даже через минуту, наверное, мы начнем программу Натальи Ивановны Басовской и мою. Программа «Все так». Сегодня какое-то чудовище в человеческом обличье, или наоборот, честнейший, истиннейший христианин и человек, монах, пострадавший от рук папской инквизиции, Савонарола. И мы будем говорить о нем очень подробно. Я напоминаю, что если у вас есть по этому вопросы, 970-45-45, это телефон для посылки СМС, если вы хотите выиграть наш приз. А наш приз очень простой. Я заметил, что интерес к аудиокнигам в нашей аудитории, в аудитории этой передачи возрос, и поэтому у нас мы вам предлагаем 10 комплектов, внимание, на 4 дисках, 10 комплектов «История христианской церкви», аудиокнига Михаила Первушина. «История христианской церкви». 10 комплектов, каждый комплект по 4 диска, издательский дом «Союз», аудиокнига. Чтобы выиграть аудиокнигу, надо послать правильный ответ на СМС или пейджер, или телефон. СМС, я напомню вам, 970-45-45, интернет тоже работает. Ответьте мне, пожалуйста, вот следующим образом. Известно, что Савонарола, наш герой нынешний, был сожжен в конце 15 века. Скажите, а что в это время было в России? Или так, кто правил в России в то время, кто правил в России, в Москве, это все-таки было московское государство, в то время, когда там действовал Савонарола и когда его сжигали. Итак, если вы назовете имя государя, то ваш телефон для посылки СМС 970-45-45, 970-45-45. Не забывайте подписываться. И имя, дайте мне имя.
Тема передачи «Все так» 11 мая в воскресенье. Савонарола в тисках Средневековья. Передача «Все так». Ведущие передачи Наталья Басовская, соведущий Алексей Венедиктов. 11 мая в воскресенье после часа дня.
Савонарола – монах. Монахов было много, а Савонарола – один. Противоречивейшая личность. Наталья Ивановна, добрый день.
Добрый день. Действительно соткан из противоречий и оценки этой личности. Человека, который родился за 40 лет до открытия Америки, в 1452 году, все-таки еще в недрах позднего Средневековья, и умер в 1498. И вот по сей день полярные оценки этого человека. Формально кто он? Религиозный и политический реформатор, который преобразовывал одно из итальянских государств, знаменитых городов-государств, Флоренцию, и оставил там странный, но яркий след. Мнение одно. Ученый, цитирую итальянского автора недавнего, 2002 года книжка. Ученый, проповедник, величайшей доброты и святости. Вот так.
Да, другое, доброты это точно.
Другое. Фанатичный, экзальтированный монах, который хотел вернуть Флоренцию в мрачное Средневековье. И ищи истину. Где она там? Одно очевидно. Мученическую смерть принял. И яркий след в истории, трудно окрашиваемый в одну краску, оставил. Наши слушатели просили порекомендовать книги. Нельзя сказать, что с легкостью они подойдут в магазин или к полкам и начитаются о Савонароле. Нет, о нем написано не так много, и вышли эти книги давно. Но они есть. Переводная книга с немецкого Хермана Хорста «Савонарола. Еретик из Сан-Марко. Москва, 1982». В 2002-м издана на русском языке биография великого биографа эпохи Возрождения вот этих многих великих людей Вилари, Паскуале Вилари, Джероламо Савонарола. Назвали его немыслимо. Джероламо довольно трудно произносимо, а вообще-то это иероним. Есть билетризированная биография советского автора, это псевдоним женщины-писательницы, псевдоним Алтаев. Она писала достойные билетризированные биографии.
Да. Книжка Ал называется Алтаев.
«Ал Алтаев». Вообще, Ямщикова мне сейчас тут подсказала моя здесь на эхе. Я забыла ее подлинное имя. «Костры покаяния». Да. Название очень выразительное. Москва, 1993 год. И вот этот перевод с итальянского, который производит очень любопытное впечатление. Автор Тито Санто Ченти. Джероламо Савонарола. «Монах, который потряс Флоренцию». Это одна часть книги. В ней же Савонарола «Молитвы из темницы». Автор приводит то, что написал Савонарола перед смертью уже в заточении. Издательство ордена францисканцев. Москва, 1998 год.
Издательство Ордена Франциска.
Он был в монастыре доминиканском, а францисканцы его издали, соткан из противоречий, и память о нем соткана из того же материала. Но для того, чтобы что-нибудь все-таки сказать о нем, что он такое был, у меня есть некоторая своя гипотеза, но не более чем гипотеза. Напомню еще, что сохранилось очень много источников. Сохранились и опубликованы преимущественно на итальянском многочисленные письма Савонаролы, вплоть до письма матушке своей о своей судьбе, о своих проблемах, домашние письма, письма папе и так далее. Записи его проповедей. Люди, потрясенные содержанием его проповеди, старались максимально точно записать то, что их так впечатляло. Изданы его труды, «Торжество креста», «Утешитель стези моей» и особенно важно трактат о государственном устройстве Флоренции, ибо этот, занятый как бы только божественным человеком, человек попытался действительно вмешаться в политическую жизнь, это начало конца его судьбы. И знаменитые вот эти молитвы из темницы. Опубликованы его стихи. Он и стихи писал. Жизнь была у него не то чтобы очень короткая, в общем, больше 50 лет, но он меньше 50 лет,
46.
Много успел прожить каких-то этапов. Прежде всего, он родился.
Разных этапов, Наталья Ивановна. Очень разных этапов.
Глубоко разных.
Согласен? Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И он родился.
Да, родился. Кто его родители и предки? Тут существенные предки, потому что на него очень повлиял дед. До 16-летнего возраста юного Джероламо Иеронима большое влияние на него оказывал дед, придворный врач и автор медицинских учебников Мигеле Савонарола в городе Падуя. В городе, государстве Италии вся разбита на такие корпускулярные политические единицы.
Это такая интеллигентная семья.
Вполне. У деда было 8 детей. И вот он решил переехать в Феррару, поступил очень интересно. 5 сыновей взял с собой, а дочерей оставил в Падуе. Объяснить мне это довольно сложно. Случилось это в 1440 году. И уже там в Ферраре, когда выросли его дети, один из его сыновей, Никола, стал менялой и купцом. Женился на некой Елене Дебанакосси с достаточно знатной даме. У них родилось 7, и один из них наш Джероламо. Он родился 21 сентября 1452 года. Отец меняла, финансист, купец. Для того времени и того места в Италии занятие довольно почтенное, но все-таки мечтал, чтобы он стал медиком, как его дед. И отец старался, отец с матерью старались, мать он нежно любил всю жизнь, дать ему хорошее образование. Какое в это время в Италии могло быть хорошее образование? Один вариант – гуманистическое. И он получал образование гуманистическое. То, что он потом отторгнет навсегда, доказав, что он на самом деле не человек эпохи Возрождения. Он в эпоху Возрождения, в знаменитый момент этого, который сами итальянцы назвали «кватроченто» – взлет, а культура Возрождения, он остался средневековым человеком.
Но начинал все-таки...
Да, начинал так. И темным монахом его назвать нельзя. Он изучал знаменитое свободное искусство, как принято, на пути к диплому медика, который он так и не получил. Но звание магистра искусств он получил. Он увлекался, но недолго, Петраркой, и начал писать поэмы сам, но другие. Вот что он сказал о поэзии Возрождения, написал. «Я тоже». Тоже, как другие.
Тоже.
Познакомился с поэтическими школами. Он свою отдельность подчеркивает очень рано, в 20 лет. Бродил по неплодородным дебрям стихотворных размеров. Но Божья благость раскрыла мне глаза. И я покинул эти дебри, чтобы насладиться более сладкими плодами в церковных садах. Он мог бы сделать карьеру светскую. Было замечено и его образованность, и талантливость, совершенно особенная внешность. У него был какой-то удивительный нос, прямо совершенно как у орла. И это не скажешь, что это его уродует, это его выделяло из других людей. Он мог бы быть приглашенным и добиться какой-то карьеры при дворе Борсо д'Эсте, правителя Феррары, небольшого, но заметного в то время города. Скорее всего, он не хотел.
Но, кстати, я сразу скажу, что именно в Ферраре ему стоит памятник. Именно в Ферраре ему воздвигли памятник только на его родине, не во Флоренции, где он будет творить.
В Флоренции стыдновато, там, где его так зверски казнили. Хотя ну, там же да. Безумные толпы ему поклонялись.
А вот Джордано Бруно в Риме, тем не менее,
поставили. Феррара, я была в этом городке, производит по сей день какое-то немножко удивительное впечатление. Замок герцогов феррарских удивительно мрачный. Он что-то в нем... не от эпохи Возрождения есть, хотя он сооружен в эту эпоху. И не случайно, видимо, в тот момент, когда я там была несколько лет назад, в этом замке была выставка «Тюрьмы и пытки в средние века».
Гуманисты.
Удивительно, были выставлены орудия пыток, производящие страшное впечатление на современного человека, всяческие гравюры, и к судьбе в Савонаролы все это имеет самое прямое отношение. Какой-то окрашенный в мрачно-красные тона небольшой городок, в отличие от цветущей Флоренции, похожей на цветок лилии, она всегда была похожа на лилию, Феррара другая. И памятник такой сложной фигуре, как Савонарола, там, наверное, более уместен. Итак, он начал писать поэмы сам. Но смотрите, какие. «Гибель мира», «Гибель церкви», в конце 70-х годов, юный, «De Ruine Ecclesia», о нестроении церкви, в которой идея такая: церковь вдова, ее разрушает злобный Вавилон. Но при этом он все-таки играет на лютне, он еще здесь, он еще живет в своей эпохе Возрождения.
И он еще влюбляется.
И как бы ни отвергали его пламенные поклонники, что это был мелкий эпизод, я думаю, что не мелкий. Он сделал предложение, юный Савонарола сделал предложение, просил руки своей соседки, флорентийской девушки, незаконной дочери знатного человека Роберто Строци, они были как бы политические эмигранты в Ферраре, и получил отказ. Для этого человека, который, видимо, был несокрушимо честолюбив и пройдет не очень большое время, но он убежденно будет утверждать, что он общается с Богом лично и непосредственно, видимо, такой сюжет был невозможно тяжел. Многие поклонники говорят «мелкий эпизод», но все-таки в монастырь-то он уходит после этого, и вот еще какие слова он пишет, уходя в монастырь или уйдя только что. «Главная забота монаха – денно и нощно безраздельно пребывать душой с Господом Богом при помощи молитвы, созерцания и пламени неугасимой любви. Но этого не достичь без душевного спокойствия. Оно же несбыточно без полного отречения от любви к прочим тварям». Вот в эту тварь он, наверное, записал гордую флорентийскую девушку. «И к себе самому, вплоть до пренебрежения собственной жизнью». Надо сказать, что написанному он в своей дальнейшей жизни вполне соответствовал.
Должен сказать, что произвело на меня это впечатление, такая, знаете, как цельность натуры, или все, или ничего.
Видимо,
вот
так.
В этой истории, да, там, карьера задалась, ну, задалась она, 20 лет,
хорошо.
Да, все хорошо, образование отличное, внимание большое, огромный круг людей, дед знаменитый, отвергнутая любовь, ну, и пошли вы, и в монастырь.
Видимо, очень пламенный, но он доказал, что он пламенный человек. Он сам еще в этот момент не знал, насколько он пламенный. Но вот в 1476 году, вскоре после этого отказа, в шумный праздник Святого Георгия, 23 апреля, он тайно бежит из дома в Болонью и просит, чтобы его принял монастырь Святого Доминика в Болонье. Он не остался в Ферраре. Он не пошел в Флоренцию, где более богатые монастыри и где содержание жизни было бы лучшим. Он пошел в Болонью, в этот строгий монастырь. Он сделал это внезапно, очень зная, что мать будет убиваться и расстраиваться, очень зная, что всю семью он огорчит. Он не мог одолеть вот этого, видимо, своего внутреннего пламенного порыва. Он весь как пламя. Здесь оно только разгорается. В этом монастыре был известный Савонароле 24 года. Монастырь – известный научный центр. И он не отшатывается от изучения наук. Научный и духовный. Он изучает Фому Аквинского одобрительно. Он изучает естественные науки его времени, Возрождения, неодобрительно. Он высказывается против Платона и других античных авторов.
Ой, я нашел эту фразу. Возрождения... Вы нашли эту фразу? Гениальную.
Про Платона нет.
Нет.
В эпоху Возрождения он против.
Он про Платона сказал буквально следующее. Зачем нам Платон, когда теперь самая последняя христианка умнее Платона?
Какое заблуждение? Он все делал ярко. И если заблуждался, то тоже полностью и до конца. Но самое удивительное, что его главная тайна его жизни, главная тайна натуры, еще не раскрылась. Вот он показывает, что он средневековый монах в контексте Возрождения. Но главный свой талант, главную тайну он открывает чуть позже. Во-первых, он начал делать карьеру в этом самом монастыре. Угу. Пострижен в 1476-м, а уже в 477-м диакон, помощник при главных церковных церемониях. В 1478-м, видимо, получил статус пресвитера и ранг. Угу. В 1479-м диплом о высшем богословском образовании и направлен в родную Феррару преподавать.
Я хочу, к нам пришел замечательный вопрос от Марины Андреевой, служащей коммерческой фирмы из Феррары, Италии. Она там. И она нас спрашивает, как вы думаете, почему в начале своей карьеры проповедника, а в 81-м году монастырское начальство направляет его в Феррару именно в качестве проповедника, он потерпел сокрушительное фиаско? Почему первый этап в родном городе не пошел?
Он как преподаватель был, видимо, тоже не то чтобы необычный, работал, но вот получил право и обязанность проповедовать. И был командирован
домой.
Во Флоренцию.
Нет, это же потом.
Сначала во Флоренцию, в командировку,
в
1482 год. И попробовал там проповедовать против стиля Козимо Медичи. В это время, простите, Лоренцо Медичи.
Лоренцо.
В это время властитель дум и политический властитель Флоренции, Лоренцо Великолепный. Крупная личность, возрожденческая личность. И вот он как бы прыгнул сразу очень высоко, угу. Савонарола, лично выступить против Медичи. К такому надо было, видимо, подготовиться. Вопрос Марины очень интересен, однозначного ответа быть не может. Я так думаю, он просто потом потренировался и разжег в себе тот дар, который еще тихо тлел. Он сам еще не знал, что в нем есть способность вот на публике, только обязательно на публике, при большом скоплении народа, загораться, разгораться, приходят такие слова, такие яркие эпитеты, яркие образы, что Пико де ла Мирандола, друг Лоренцо Великолепного, присутствовавший на его проповеди, написал в 1491 году. Слушал его проповедь, у меня волосы физически встали дыбом, а юный Микеланджело, яркий, эмоциональный, необычайно одаренный человек, ничего не стал говорить, просто сразу тихо покинул Флоренцию.
Наталья Ивановна Басовская, эта программа «Все так». Мы говорим еще о очень молодом и пока малоизвестном монахе Савонарола, который буквально через 5 минут начнет делать уже свою индивидуальную карьеру, но это будет сразу после новостей.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. «Все так».
И прежде чем мы с Натальей Ивановной Басовской пойдем дальше, я объявлю победителей. Победители получают аудиокнигу Михаила Первушина «История христианской церкви» на 4 дисках. Издательский дом «Союз», их 10 наших победителей, которые абсолютно точно и верно отметили, что в это время, во время деятельности Савонаролы в Италии, во Флоренции в первую очередь, правил в Москве Иван III. Иван III, он же Грозный, но не Иван IV Васильевич Грозный, а Иван III Грозный, тот самый, который «Стояние на реке Угре и Московский Кремль» с 1462 по 1505 год. Книги получают, аудиокниги. Юлия, чей телефон 940 начинается, Виталий 963, Таня 741, Александр из Санкт-Петербурга 331, Ирина из Екатеринбурга 879, Елизавета из Омска 980, Светлана 658, Кирилл 117, Ирина 752 и Сергей из Санкт-Петербурга 913.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская у нас в эфире. И вот этот монах Савонарола.
Я еще раз припомнил, да. Алексей Алексеевич, вопрос Марины. Да. И были несколько секунд над ним подумать. На самом деле, конечно, до вот этого успеха во Флоренции, когда он второй раз, первый раз не успех, когда он второй раз вернулся во Флоренцию, успех был, и у людей стали волосы дыбом вставать, в частности, у Пико делла Мирандола. А первый успех был несколько раньше, 5-6 лет назад, когда он был командирован в маленький тосканский городок Сан-Джиминьяни. Там вот среди гор красоты всякой, совершенно удивительно прекрасной природы, об этом говорят, ему там исполнилось 33 года, и его мистически начали посещать видения. Вот от его веры в эти видения... От его веры в то, что вот он избранный, наконец, он убедился, что он избранник Божий, наверное, отсюда пришел тот успех у народа, которого сначала у него не было. Но на что направлены были его проповеди? Этот человек не принял со всей страстностью своей натуры, не принял и лучшего, и худшего, и, в общем, стиля итальянского возрождения. Его расстраивало то, что от строгости нравов церковь отошла, а возрожденческая культура влияла на все. К тому же у церкви шел момент, она приближалась к тому, что нельзя жить по-средневековому. Тысячи лет средневековья позади, с 5 по 15. Все, время ее абсолютной духовной монополии прошло, впереди реформация. Но он не реформатор церкви, нет. Он хотел просто, чтобы все осталось, как в средние века. И он начал бичевать этого самого
Флоренца. И называл это чистотой.
Да. Чистый. Борец за чистоту. За чистоту священников. За чистоту нравов. И, в конце концов, за чистоту поведения флорентийцев. Веселых, жизнерадостных, поощряемых Лоренцо. На то, чтобы карнавалы и праздники стали знаком постоянным константы их жизни. А этот человек против. И вот он начал бичевать все подряд. Но Лоренцо поначалу его поддержал в том смысле, что дайте ему свободу слова. Лоренцо ценил талант в любом виде. И Пико делла Мирандола ему сказал, что этот монах талантлив. Тогда Лоренцо предложил, пусть он выступает не в монастыре, а в главном соборе города. Mm-hmm. То есть он создал им прекрасные условия. Савонарола не отказался. Но в этом самом соборе начал еще беспощаднее бичевать медичийскую Флоренцию. И вот, наконец, он предсказал мрачно и страшно, убеждая всех, что он прямо от Бога это знает, скорую смерть папы Иннокентия VIII за его грехи, неаполитанского короля и самого Лоренцо. Вот тут волосы дыбом поднимаются, но вот умный, ироничный, скептичный Макиавелли, современник этих событий, написал: «Брат Джероламо Савонаролла сумел убедить народ Флоренции в том, что он лично беседует с Богом. Не берусь судить, правдой это было или ложью, поскольку о столь великом человеке нельзя говорить без уважения. И все же надо сказать, что многие поверили ему, ни разу не видя от него ни единого чуда». Народ не видел чудес, но увидел скорую смерть Лоренцо. Это самое предсказание его смерти было в 1491 году, а в 1492 Лоренцо Великолепный при смерти. И этот человек, незаурядный, необычный, яркий, поступил опять незаурядно. Попросил призвать к нему этого безумного монаха, чтобы он отпустил ему грехи перед смертью. Того самого, кто его так бичевал, так обижал, так глубоко разошелся с линией поведения, с этой праздничной идеей. Савонарола пришел и сказал умирающему, что он отпустит ему грехи при выполнении трех условий. Первое — покаяться, уверовать в Бога.
Угу.
Второе — вернуть общественные деньги, которые Лоренцо присвоил. Вопрос более чем темный. Деньги эти шли, в общем, опять во Флоренцию. И вернуть Флоренции свободу. На третьем пункте Лоренцо, человек тоже независимый, сильный, молча отвернулся от этого безумного монаха. Но, мне кажется, долг священника он нарушил. Отказать умирающему в последней, так сказать, вот исповеди, облегчении его перехода в иной мир, по-моему, это дурно. Но вот этот эпизод был. Лоренцо скончался, и во Флоренции не под влиянием Савонаролы, нет. Если было влияние, то частично, небольшое. Произошли события. Дело в том, что Лоренцо наследовал его сын Пьеро Медичи. Наследовал. Хотя должность-то была никакая. Первый гражданин. Формально, юридически, Флоренция, как и прежде, оставалась республикой. Как когда-то и Древний Рим. И принципс — это первый среди равных. Они в этом подражали тоже античности. Вот первый гражданин. И должность наследовал его сын Пьеро. Слабый, непопулярный, неумный, который повел очень неудачно дела Флоренции, а дела были сложные. Со всех сторон враги. Италия, как разобщенная страна, все время находится в состоянии угрозы войны или частных войн локальных, которые здесь происходят. Но Пьеро попросил, чтобы этого безумного монаха отозвали. Его отозвали. Его отозвали в Болонью. Он там некоторое время побыл, но в 1494-м вернулся и начал предсказывать нашествие врагов и всяческие ужасы, которые ждут Флоренцию. Но, честно говоря, зная хорошо реальную ситуацию, предсказать нашествие было несложно. Это была практическая реальность, которая была на пороге. В городе поднялось восстание против Медичи. Давно накопившееся недовольство вылилось в то, что восставшие с лозунгом «Восстановим республику» выгнали, изгнали Пьеро из города, а тут и подошли враги. Французский король Карл VIII с достаточно внушительным войском, имея свои интересы и противоречия, связанные с борьбой с Венецией, соперничеством с папством, Неаполитанским королевством.
Геополитика, решил, да,
попутно геополитика. Захватить богатую Флоренцию. И тогда народ попросил своего пламенного духовного отца быть, как мы сегодня скажем, переговорщиком, попробовать уговорить Карла VIII не подвергать Флоренцию захвату, штурму и разграблению.
Что это мне напоминает? Помните, как папа Лев выехал навстречу ордам Аттилы из Рима и уговорил их повернуть? И так наш герой, монах Савонарола, тоже на осле выехал навстречу французским войскам.
Ну вот в трусости его не обвинишь. Не-не-не. Веровал в свое предназначение. Да. Был убежден, что Бог действительно с ним говорил. И он отправился к Карлу VIII. Но самое поразительное, что ему удалось почти полностью выполнить свою миссию. Он, никто, Савонарола, не занимал никакой должности политической в городе.
Проповедь.
Он был приором монастыря Святого Марка. А в городе у него была то, что мы сегодня назовем властью авторитета, не в криминальном смысле.
Да,
то есть его называли наичестнейший советник синьории. Как уговорил он Карла VIII? Не знаю. Как убедил он французского
что
короля?
Что обещал, тоже непонятно.
Ему нечего было ему обещать.
Да.
Ну, те, кто пишут о Савонароле, всегда что-нибудь достраивают, всегда что-нибудь дофантазируют, начинают описывать эти переданные в живописи. Есть его портреты, и портреты замечательные, мастерами Возрождения сделанные, что эти удивительные, сверкающие синие или светло-голубые глаза, в которых искры, это удивительное лицо с орлиным носом, это бесконечная вера. Да, на какое-то время он ведь действовал почти гипнотически на целые толпы людей. Наверное, подействовал на Карла VIII. Кто-то за это назвал его из авторов недалеким, но, может быть,
Карла VIII имеется в виду.
Да, Карл VIII ведь тоже из Средневековья. Да кто его знает? А вдруг он правда с Богом? Короче говоря, был компромисс, согласно которому французы вошли в город, но ни потока, ни разграбления не было, пограбили только дворцы Медичи. Ну, это уж никак нельзя было запретить.
Откупился.
Отговорился, но продать Карлу ему было нечего. И вот этот наиавторитетнейший человек начинает, к нему приходят, в общем, за советом. А как теперь жить? Да, когда толпа изгоняет тирана, правителя, пусть самого просвещенного, такого как Лоренцо, она довольна и счастлива. И совершенно не думает о том, что потом надо начать что-то устраивать. И как-то жить по-новому, по-другому. Вообще в истории Савонаролы, на мой взгляд, самая мрачная фигура, образно говоря, это толпа. Это те, кто безумно поклонялись ему, и они же через короткое время плевали в него и с удовольствием смотрели на его мученическую казнь. И толпа спрашивает, а как быть? И он все-таки, не принимая никаких должностей, начинает давать советы. Советы, которые ближе ему, что ли, по его направленности, по его встроенности в духовную среду. Исправить нравы прежде всего, помочь беднякам. Почему я сказала в тисках Средневековья? Ведь это, в общем, элементы наивного коммунизма. Стремление к восстановлению раннего христианства. Он вел для бедняков, добился, не он вел, а он добился, что синьория ввела беспроцентный кредит. Хорошо это для бедняков, да. Решает ли это экономические проблемы Флоренции? Нет, нет и нет. И в городе, в общем, намечается голод. Он добился, чтобы беднякам раздавали. Он создал некие отряды молодежи, очень юной молодежи. Никуда в наше время уже не денешься от воспоминаний о конвейбинах и каких-нибудь, не дай бог, еще наших.
А у них были предшественники, они назывались «Юная Христова Инквизиция».
Или «Дети Флоренции». Да. Или «Дети Флоренции».
1300 детей моложе 16 лет, поделенные на 4 отряда по числу кварталов во Флоренции, с правом входить в любой дом, проводить инспекции, вот эти подростки, врываться в любой дом, проводить инспекции библиотек, собственности и так далее.
Савонарола считал, что их чистыми руками, относительно чистыми, потому что под его влиянием все замечательно. Они бросили бражничать, пировать, бездельничать, что свойственно этому возрасту, наверное, в любые времена. Вот он их уже как бы направил на праведный путь. Они следили за нарушениями чистоты поведения. Ага, он сделал из них доносителей. И они же под его влиянием превратились в толпу, которая на манер хунвейбинов борется с предметами и произведениями культуры.
Ибо Савонарола, и поведением.
И безнравственным поведением. Ибо Савонарола, святой отец, собеседник Бога, предлагает провести некие такие акции, которые он называет «сожжение сует». Что же это такое «сожжение сует»? Звучит страшно. На улицах Флоренции уже давно нет карнавалов. Вместо них процессии религиозные, все в строгих одеяниях, с церковными песнопениями. Пламенный проповедник произносит речи. После сожжения сует он сказал такие слова. «Подойди сюда, церковь преступная! Я не говорю о ком-либо в частности, не говорю только о священнослужителях. Раньше ты хоть стыдилась своих грехов, а теперь даже этого нет. Раньше священники называли своих сыновей племянниками. Священника же не может быть сыновей. А тут у папы Александра VI Борджа сын. Да. Сына убили, папа скорбит на весь мир, уже не скрываясь. Называли племянниками, а теперь они открыто называют их уже не племянниками, а сыновьями. Ты устроила публичный дом, ты церковь. Повсюду ты воздвигла дома непотребства». У него не было никаких догматических расхождений с католической церковью. В этом смысле я уверена, что его нельзя и не надо называть, в отличие от Виклифа или Гуса, предшественником реформации. Он ничего не хотел перестроить в учении церкви, в догматике. Он хотел очистить нравы. Только, и чтобы нравы были, как те, в том золотом веке раннего христианства. В общем, он говорит о раннем и мечтает о нем, а на самом деле он хочет вернуться к временам раннего Средневековья, когда духовный авторитет церкви был действительно высок и незыблем в Западной Европе, и когда все формы развлечений концентрировались в одном месте, в соборе. Это вам и картинная галерея, это и галерея скульптуры, это и орган, значит, консерватория, это и театр, это духовное какое-то представление, это все. Но время изменилось. Уже открыли Америку или вот-вот откроют. Уже мир другой. Уже шарообразность земли вынуждены принять даже церковники. Они сами понимают, что нравы-то очищать надо, только ничего не менять догматики. Путанное, сложное время. И он с этой своей прямолинейностью страшен. На сожжениях сует, что же они сжигали? Громадный костер, для него строится что-то вроде пирамиды заранее, а потом, чтобы он полыхал хорошо, и было куда швырять эту суету.
Но так объясни, что это было не один день и не один раз.
Самое знаменитое было, да, один раз, а вообще систематически. Это предметы, считавшиеся непристойными. Богатые платья, расшитые жемчугом и так далее. Парики и маски для карнавала. Скульптуры, которые показывают обнаженную натуру в любом виде, это непристойно. Изображение Мадонны, которое он считает непристойным, пойдет в огонь. И Боттичелли, которому в этот момент Сандро Боттичелли, 51 год, который остался во Флоренции, и который, как многие говорят, подружился с Савонаролой, я думаю, нет, попал под влияние этой магнетической личности, на этих сожжениях что-то в огонь добровольно сам положил. Хёзинга пишет, он сам. Да. Я долго ковырялся в литературе, и все-таки обнаружила, что положил-то он какие-то свои ранние этюды, потому что рука мастера не могла бы ни весну, ни рождение Афродиты швырнуть в это сожжение суеты. Он как бы хотел и откупиться от этих событий, потому что попал под безумное влияние Савонаролы. Свойственно было этому человеку гипнотизировать людей, но и в то же время не уничтожить свое гениальное творчество. Книги, летели книги в огонь? Да. Боккаччо попал. Ранние издания Декамерона оказались в огне.
Петрарка,
которым он в юности увлекался. Но с другой стороны, поклонники Савонаролы говорят, но главный фонд библиотеки Медичи, он даже выкупил для монастыря Сан-Марко и сохранил преимущественно религиозного содержания. Он видел мир одним глазом, он действовал одной рукой, и в эту эпоху переломную таким цельнокроенным и даже каким-то металлоконструированным людям быть было очень сложно. Все то, что он реально пытался повлиять и своим влиянием сделать для Флоренции, суды, сборы денег, какие-нибудь так более-менее благоприятные законы для бедняков, к чему они привели, как всякие коммунистические мечтания, хоть средневековые, хоть не средневековые. Флоренция из богатых сделалась бедной.
Еще бы я добавил, что дело не ограничилось сожжением там светских книг, всех музыкальных инструментов, кстати, той самой лютни, на которую...
В юности поиграл?
Первый сжег, да. И вот эти молодежные отряды, да, юные Христовой инквизиции. Но, например, святотатцам вырывали языки, даже без решения суда, по решению Савонаролы. А развратников, на которых он показывал, сжигали живьем, не за еретик, не потому что он еретик, потому что
разом
не за ересь, да? Он считал это хуже ереси, да? У игроков, тех людей, которые играли, отнимали имущество, конфисковывали по его решению, которое затем оформлялось решением сеньории. То есть на самом деле вот этот был террор.
Духовный, страшный.
Да, да. И не только духовный.
На самом деле он свято верил в то, что он посланник Бога, имеет право решать, кому можно жить на этой земле, кому нет, если он считает этих людей крайними грешниками. Но с другой стороны, Алексей Алексеевич, папа Александр VI в ярости.
Боже, да.
Он ненавидит его. Сам хорош, боже мой. Но готов пойти на компромисс. Ему надо как-то унять этого монаха. И вот через своего посредника он передает Савонароле предложение принять кардинальскую шапку. Да. Его покупают. Да. И покупают за огромную цену. Ибо статус кардинала — это и честь. Это очень близко к Богу, если говорить об идейной стороне.
Материально.
Ты тогда свой монастырь и конгрегацию монастырей, которую он создал для поддержания Церкви Христовой. Как? У тебя будет много возможностей. Он отказывается. И отказывается как? Он говорит посланцу: завтра в проповеди я дам ответ. И во время проповеди, обращаясь не к публике в этот момент, а к Богу, прямо туда наверх, он прокричал: «Я не желаю шапки, ни большой, ни малой митры. Мне не нужно ее, кроме той, которую ты, это он Господу, да, дал своим святым, венца мученичества, красной шапки, шапки крови. Вот чего я хочу». Он это получит. Он это получит очень скоро, очень скоро, да. И он как будто бы прямо к этому призывает.
Я еще хочу сказать, что очень интересно, что именно в этот момент стали образовываться настоящие политические партии.
Значит, были занятно партии, назывались.
Да, были партии, да, белых, они так называемые плачущие. Это были
или плаксы.
Плаксы, да, плаксы. Солидарность с Савонаролой. Были партии черных, это были беснующиеся, это была партия аристократов. Были партии очень смешные, тусующиеся, так называемые компаньячие,
компанийские ребята,
тусующиеся, которые выступали за возвращение Медичи. Обострилась борьба реально политических партий.
Естественно, да, когда бывший богатый, процветающий город, очевидно, беднеет, когда ему грозит голод, и признаки голода уже здесь, ибо угасло производство, торговля под влиянием всей этой божественной чистоты, все заняты божественным, а торговля-то угасает.
Ну, я отвечу Николаю, извините, говорит, какие были игроки, в кости играли, на большие суммы, и во дворце играли, и художники играли, Николай. Нельзя же быть таким безграмотным. Или вы думаете, что игра возникла только при советской власти?
Может, ему просто он хотел уточнить.
Да, уточнить.
И вместе с тем угасает город, бедность, голод грозит. И плюс бедствие, да, чума. Приходит чума. И тогда уже народ, загипнотизированный на какое-то время своим великим проповедником, перестает его слушать. И вот роль толпы превращается в его злобного врага. А Папа Римский только того и ждет. Он, в общем-то, своими же схвачен, флорентийцами, заточен в башню Альбергеттино, страшную
внутреннюю тюрьму, в которой нет даже кровати. Почему толпа переменилась? Угу. Потому что сторонники, фанатичные сторонники Савонаролы, Фра Доменико такой, предложили Божий суд, испытание огнем для Савонаролы, чтобы доказать, переломить ситуацию. Чтобы
поддержать его авторитет.
Да, доказать. И когда толпа, и противники этим воспользовались, согласитесь, когда толпа на центральной площади Флоренции стала ожидать прихода Савонаролы, чтобы он подвергся испытанию Божьего суда и огнем, он не явился. Немедленно был обвинен в трусости, толпа бросилась осаждать монастырь, где он был, и вот тогда он попадает в эту башню.
Никто не знает, почему он не явился. В трусости я...
Толпа его обвинила.
В трусости я его обвинить не способна. А может быть, ему это языческое испытание все-таки это восходит к языческим временам. Может, это его коробило, потому что это к традициям германских раннего Средневековья. И он, заточенный в эту страшную тюрьму, в камеру, где даже не было кровати, там приручил своего тюремщика, обратив его в свою веру, передавал через тюремщика труды на волю, написал эти свои знаменитые молитвы, его 40 дней пытали. Люди, звери, та самая толпа, которая ему поклонялась. И потом казнь. Сначала повешен, затем сожжен вместе с двумя своими сторонниками, один из них тот самый Доменико. В конце 20 века католическая церковь признала его не еретиком, а мучеником за веру. За веру, которая была средневековой в эпоху фактически ушедшего средневековья. Человек сказать, между эпохами.
Так вы хотите сказать, что церковь практически извинилась?
Да. Да. В общем, это не первый и не единственный случай, когда католическая церковь пытается признать свои былые заблуждения, ошибки. Это не худшее качество. Но список этих признаний довольно велик. Церковь – сложная организация. И ничего не скажу о сегодняшнем, но в средние века уж очень много у нее было возможностей. Это всевластность, она всегда опасна.
Ну, а Савонарола стала имя собственным, когда нам нужно сказать о монахе, о человеке аскетическом, о человеке, пышущем огнем за какую-то идею.
Фанатики готовы ради этого
сжечь все остальное вокруг, ради правды. Мы говорим, он ведет себя как Савонарола. Кстати, тут недавно нашего журналиста Александра Пикуленко назвали в Тольятти Савонаролой за то, что он все время бичует Волжский автомобильный завод.
Как знал бы Савонарола, что его к автомобилям привяжут. Но на самом деле некоторые авторы сравнивают его с протопопом Аввакумом. По фанатизму и силе веры, да, но протопоп Аввакум, злодейств за ним подобных не было. Мне он ближе и симпатичнее.
Наталья Ивановна Басовская.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.